Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
И нам посчастливилось с отцом Максимом встречаться с вами сегодня, в этот вечер, накануне самой главной службы церковного года, накануне пасхальной заутренней.
Да, с Великой Субботой всех нас.
И совсем-совсем немного времени пройдет. Я надеюсь, большинство из нас окажемся в храме.
А что, неужели есть кто-то, кто не пойдет сегодня вечером в храм?
Ну, а вдруг кто,
может быть,
кого-то
не верю.
Недомогание какое-нибудь?
Нет, я не верю. И, как говорит Иоанн Златоуст, церковь ждет сегодня ночью всех, постившихся, не постившихся, кривых, косых, убогих, самых красивых и самых некрасивых, самых добрых и самых злых. Все должны сегодня ночью быть в храме.
И вот войдем мы скоро-скоро в храм. И что мы там увидим прежде всего?
Смотря во сколько придем. Если мы придем, как и полагается, за хотя бы полчасика до полуночи, то мы увидим службу, последнюю службу Великой Субботы, полуношницу, так называемую. Вообще, можно напомнить нашим радиослушателям, что существует 9 служб, так называемый суточный круг, которые должны, по идее, совершаться в течение суток. Ну, самое известное, что мы знаем, это, конечно, божественная литургия, вечерняя, утренняя, часы. Но, кроме того, есть такие службы, как повечерие, полуношница. И вот полуношница, как и полагается, ей должна служиться в полночь. И вот мы сегодня можем пасхальную, по сути дела, полуношницу или полуношницу Великой Субботы, мы можем ее услышать и увидеть.
Но мы-то все в предвкушении праздника, возгласов, света. Но мы приходим в храм, и там свет приглушен. И вообще такое впечатление, что мы что-то перепутали.
Ну, вообще-то говоря, если по-честному, для самых ленивых, самых необязательных, и тех, кто не слушает ни радио «Вера» в эфире, ни отца Максима вживую, есть люди, которые придут на исповедь. Вообще-то поисповедоваться хорошо бы заранее, до Страстной недели. Если не получилось до Страстной недели, ну, хотя бы где-то там Великий Четверг или Великую Субботу сегодня с утра. Вот, а уж для тех, кто совсем никак не смог, или сегодня, даже поисповедовавшись сегодня утром, успел с кем-то переругаться насмерть, вот, и потом, конечно, помириться, но вот что-то на совесть тяжко давит, то те могут прийти и поисповедоваться. Во всех храмах обычно часов с 10 или хотя бы с 11 исповедь для вот таких задержавшихся, опоздавших, для них она проводится. И, конечно, вот вы пришли туда. Другой вопрос, что сейчас ночь, и воскресенье не совершилось. И вот когда оно совершится, тогда будет и свет, тогда будет и радость, тогда будут и восклицания, и крики. Вот, а сейчас, пока мы находимся в ожидании светлого Христового воскресения, даже крестный ход, хотя свет уже обычно на крестный ход зажигают, мы идем по темной ночи, идем вокруг храма, конечно, не в абсолютной темноте, обычно все-таки все это подсвечивают, но мы идем ночью и приходим к затворенным дверям храма. Иногда, несмотря на то, что, например, в нашем храме мы делаем большой крюк не только через вокруг храма, но и вокруг сквера, прилегающего к храму, мы уже подходим к храму, а люди еще только выходят. Поэтому я всегда заранее предупреждаю тоже дежурного, вот как вы увидите, что мы приближаемся, все, двери закрывайте, иначе не все успеют даже выйти, не то что войти. И мы начинаем, собственно, пасхальную заутреннюю, мы начинаем ее на улице перед закрытыми дверями храма. это как бы закрытые, приваленные к пещере, к вертепу, камень, которым была закрыта пещера, в которой находится еще Христос, а ангел еще не отвалил этот камень, воскресение еще не свершилось.
Но это ведь поздняя традиция, и далеко не во всех поместных церквях.
Ну, вообще, я рекомендую посмотреть не сегодня, а, может быть, завтра или в течение светлой недели. Есть куча видео. Я встречал такие тексты, что у греков, допустим, где-нибудь там все скучней, что нету такого. Вот. А, знаете, я видел видео, где действительно там подходит священник к храму и начинает со всей силы чуть ли не ногой стучать по дверям и требовать, чтобы ему открыли, и все это происходит гораздо экспрессивней, чем у нас. Или когда начинается служба, священник буквально, сломя голову, носится по храму, разбрасывая цветы с криками «Христос воскресе!». Поэтому по-разному, по-разному.
Мне трудно представить, каждый человек по-своему переживает то, что нас ждет в эту ночь в храме, но мне всегда казалось, что самое такое вот важное происходит в тот момент, когда окончательно гасятся свечи, и храм погружается в такой полумрак, и в этом полумраке происходят два события одновременно. Начинают в алтаре тихо-тихо петь пасхальную стихиру, и в это же время начинают прихожане передавать от одной свечки к другой огонь. Свечи зажигают от свечей.
Не могу
от
вас
свечей
поддержать, у нас такого нет. Когда заканчивается пасхальная полуночница, в нашем храме просто зажигают свет.
Ну вот, мне тогда, можно сказать, повезло, потому
конечно,
что моя первая пасхальная заутренняя в далекие-далекие 80-е годы в храме Никола в Кузнецах как раз началась с того, что свет погасили совсем и стали передавать вот этот вот живой огонь от свечи к свече. И до сих пор, вот, наверное, самое острое переживание Пасхи осталось на всю жизнь, как камертон. То есть переживаний-то за 40 с лишним лет было масса всяких разных.
Тебя как первую любовь России,
да,
сердце не забудет.
Именно так оно все происходило, потому что после этого уже крестный ход тебя как волной захватывает. Ты даже, по-моему, не очень понимаешь, что происходит. Просто ты с этой волной, с этими перетекающими свечами, с этими огоньками, ты тебя выносит, и дальше вроде как даже и без твоей собственной воли несет вот в крестный ход. Ну, может быть, это такой очень поэтический у меня получился образ, ну уж из песни слова не выкинешь.
Нет, это замечательно, и действительно у каждого из нас есть какие-то свои акценты, свои переживания, и даже вот само пение на Пасху в нашем храме, ну, в пасхальную ночь нет, а вообще потом и на светлые недели будет петь греческий хор, византийское пение. И я люблю византийское пение, я всех приглашаю к нам в храм. По средам и пятницам у нас совершается византийская литургия, там не только пение, но и элементы богослужения. Я очень это люблю. Но для меня в пасхальную ночь, например, и даже потом на светлые недели, это все-таки некий диссонанс. Хотя я понимаю, что наше русское пение – это ведь барыня, 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 сударыня, барыня. То есть пасхальный канон мы поем буквально на барыню. Так исторически сложилось. Для меня Пасха ассоциируется вот с этой бьющей через край радостью.
Но помимо того, что можно воспринимать пасхальный канон как пение под мать и в барыне, но есть еще у нас смесь такая народного церковного пения и адаптированного, рафинированного церковного пения. Потому что первый раз ирмасы пасхальные ведали, я услышала в деревне. Это уже вот, как сказать, ну, как народное творчество. То есть, казалось бы, это написано для царской капеллы, Это сложное произведение вокальное, но при этом простые бабушки в деревенской церкви на праздник такой великий, как Пасха, они не могут обойтись вот без ведали. И, вы знаете, действительно, без ведали как-то чего-то не хватает.
По-разному. И действительно, знаете, как сказал уже довольно давно один из современных богословов, что когда юноша приезжает, допустим, и поступает в семинарию, первое, что он с удивлением обнаруживает, что богослужебные традиции вовсе не такие, как было у них на приходе. То есть мир православия, даже русского православия, он гораздо шире. И где-то замечательные, шикарные хоры, а ведали не поют. Вот. И для меня это тоже иногда диссонанс, когда ты привык определенную музыку соединять в своем сердце с определенными богослужебными моментами, не обязательно пасхальными, Великого Четверга или Великой Субботы, Страстных Евангелий, а вдруг их нет, и вдруг поют по-другому. И, ну, и что с этим делать? Как бы, ну, вот так. И слава Богу, совсем не обязательно, чтобы ты всю жизнь переживал Пасху под ведали. Иногда можно и под греческое пение.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы с ним готовимся встретить светлое Христово воскресенье. Я думаю, как и все наши радиослушатели.
Так и хочется уже сказать «Христос воскресе», но еще
немножко. Ну, не торопитесь. Еще пока потерпите. Хотя это самая любимая служба, по-моему, у всех детей, потому что вот в кои-то веки обычно ребенку говорят, что сядь, встань, не мешай.
Веди себя тихо.
Веди себя тихо. А тут можно бегать, можно кричать. Причем все говорят, давай кричи. Все очень радуются, что ты вдруг кричишь в церкви. И дети за утренню очень любят, но взрослые тоже. Я помню, как меня поразила первая, вот, по-моему, первая или вторая Пасха, на которой я присутствовала за утренней. Меня поразила такая практика, когда священнослужители меняли облачение. Сейчас этого почти нигде не делают, и, в общем, это понятно, потому что я не представляю, когда они успевали.
Ну, на самом деле, они, конечно, полностью облачение не меняют. Меняется только филонь, то есть риза верхняя, и положить на столик. Хотя у нас в храме не меняют. Мы не меняем облачение. Мы просто служим. У нас есть удивительный комплект облачений белого, ведь пасхальный заутренний служится в белом. И у нас есть такой комплект облачений одинаковой ткани, но белое с красным, белое с голубым, белое с зеленым. И просто у нас, вот мы все, духовенство нашего храма, мы в этих облачениях, и получается, что действительно на первой песне выходит отец-настоятель, у него белое с красным, а потом выходит отец Саков, у него белое с зеленым, а потом выходит отец Максим, у него белое с синим, и менять ничего не надо. Там, где, допустим, один священник служит, например, или даже, может быть, и много, просто на столик кладется стопка филонии, и священник снимает верхнюю ризу свою, и это делается одним движением, поскольку риза — это простое облачение, такая накидка с дыркой. Вот, и надевается риза другого цвета, и вуаля, вы уже выходите в другом цвете.
Но вообще все, что происходит во время пасхальной заутренней, это какая-то феерия. Потому что и, ну, тут как повезет, каков приход, знают ли или не знают слова песнопений наизусть. Во многих храмах, ну, по крайней мере, стихиры Пасхи, еще какие-то части заутренние поют всем храмам. Ну, сейчас это реже, чем в 70-е, 80-е годы. Тогда, в принципе, в любом храме пели даже многие канон пасхальный, потому что если из года в год ты попадаешь на эту службу, невольно запоминаешь и слова канона тоже. Но это удивительное счастье, когда можно всем вместе еще и спеть. Хотя я понимаю, что есть люди, у которых тонкий музыкальный слух, и, наверное, это все некоторым трудно даже чисто физически выдержать. Но зато как здорово, когда ты участвуешь.
Ну, есть возможность выбора. И если вы ходите действительно, то каждый храм находит свой баланс. Вот, и есть действительно, если вдруг пытаться заставить петь людей, которые не привыкли петь или не хотят петь, действительно, часто на Пасху в храм приходят люди, которые приходят несколько раз в год, и только на Пасху, и петь они не готовы. Но в нашем храме мы поем в обязательном порядке, конечно, «Воскресение Христа увидевши». Это то песнопение, которое поется на каждой воскресной всеночной, люди могут его спеть. Вот. Стихиры Пасхи пополам, алтарь и клирос, а люди в храме могут просто подпевать. Ну, вообще, это ведь тоже... Мы очень ориентируемся на свои субъективные переживания, и где-то хор поет настолько быстро вот эту самую барыню, что ну невозможно подпеть. Где-то люди готовы слушать византийское пение, где-то люди готовы петь народным пением. И мне кажется, вот это многообразие практик — это очень хорошо. И вы можете действительно выбрать для себя... Ну, если можете выбрать, если вы в городе большом, могут быть несколько разные традиции, ничего страшного в этом нет, наоборот, в этом есть плюс.
А вот как вам кажется, то, что есть люди, которые приходят на Пасху только на заутреннюю, не остаются на литургию, в этом нет такого ощущения, что люди себя обкрадывают?
Я вам могу сказать, что даже есть такие священники, они отслужат за утреннюю и пойдут спать, потому что им на следующее утро надо служить позднюю. А есть люди, которые не придут ночью, а потом придут только на эту самую позднюю, иначе бы не было необходимости во многих храмах ее совершать. И на самом деле ведь есть люди, которые приходят только на крестный ход. Даже не на заутреннюю, а просто на крестный ход. И с советских времен, которые мы с вами любим вспоминать, действительно, люди так и говорили: ты пойдешь на крестный ход, там, или где-то к третьей песне канона храм уже, будучи сначала переполненным, вполне себе пустел, и люди шли разговляться. Кто может чего вместить, тот да вместит. Я так к этому отношусь, и, конечно, ночная служба, она цельная именно соединением заутренней с литургией. И вряд ли, наверное, стоит, если вы пришли на заутреннюю, есть силы, и вы хотите причаститься, идти после заутренней домой с тем, чтобы прийти после на позднюю или не прийти вообще. Но я с удивлением регулярно каждый год обнаруживаю не на Пасху, а просто, что люди... Тут у нас приход, большинство прихожан причащается часто. Такая сложилась у нас практика, что несколько раз в месяц практически все причащаются. Кто-то и каждую неделю, кто-то чуть реже, кто-то раз в две недели. Вот, но такая вот у нас практика частого причащения. А при этом я вижу людей, вот они ходят в храм регулярно, а потом вдруг он подходит тебе на исповедь: я хочу причаститься. Я говорю: а что мешает? Я никогда не причащался. То есть, так или иначе, все равно есть люди, которые ходят в храм, но не причащаются. И поэтому, да, они пришли на заутреннюю и пошли домой. Или отстояли до конца, но так и не подошли к чаше. Я с удивлением обнаруживаю, что действительно, хотя причащается большинство людей, отстоявших и присутствовавших на ночном богослужении, но опять-таки не все. Несмотря на слова Иоанна Златоуста: «Придите, насладитесь все». Вот, то есть все. Но это тоже такой выбор человека, и кто-то уже дошел до причастия, кто-то пребывает в таком состоянии, которое бы в древности назвали оглашенными, человек уже ходит на службу, уже готов разделять радость о воскресшем Христе, но еще не причащается. И опять-таки в сознании многих людей вот эта советская традиция непричащения на Пасху, она продолжает жить, просто так она не уходит. И я помню, как наш отец-настоятель храма Петра и Павла, который как раз не выносил чашу на Пасху, его когда уже просили, а вот святейший патриарх уже причащается, уже причащает народ на Пасху, говорит, ну ведь нет ни одного покаянного песнопения, как вы можете... То есть вот для него... опытного, многоопытного, духовного человека, для него вот такое причастие. Там много можно что на это возразить, и слава богу, что эта традиция уже ушла или уходит совсем. Вот, но да, есть люди, которые постом причастились, как там у Пушкина, два раза в год они говели. Человек поговел где-то там на первой неделе, может, на вербное причастился, а дальше он просто приходит в храм. Для меня это странно. Но, опять-таки, я считаю, что опыт может быть многообразен. И об этом и говорит нам документ, принятый на соборе Русской Православной Церкви, об участии верных в Евхаристии, что практика может быть различной.
Ну вот, допустим, всем нам повезло, мы попали в правильное место, и литургия нам совершается для того, чтобы в конце люди могли все причаститься.
Любой храм Русской Православной Церкви – это правильное место.
Вот. Идет литургия, читается Евангелие. Почему Евангелие во время пасхальной литургии совершенно не о том, о чем ты ждешь? Но ведь мы же празднуем воскресение Христово, и вдруг начало Евангелия от Иоанна. То есть вообще просто вот о чем? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И дальше вот с 1 по 17 стих, казалось бы, того события, о котором мы все думаем и которое мы все сейчас празднуем, об этом нету вроде как и речи. Почему?
Ну, об этом... Была Великая Суббота, и на литургии Великой Субботы читалось воскресное Евангелие. Поэтому очень важно понимать, что служба пасхальная, она не висит в воздухе, в вакууме, и она на самом деле и не была никогда построена таким образом. Мы можем об этом сожалеть и говорить, что почему так. Вот, она не была построена таким образом, что именно она предназначена для человека один раз в год, пришедшего на службу. Хотя таких людей действительно оказывается много. Люди приходят на службу и вот именно на Пасху, в пасхальную ночь. А больше и непонятно, когда они еще придут. Вот. Она в ряду других служб. И кроме того, что сам по себе, мы можем размышлять о том, почему именно с пасхальной ночи начинается чтение Евангелия от Иоанна, которое будет закончено в субботу накануне Дня Святой Троицы. Евангелие от Иоанна само по себе все, оно удивительно пасхальное. Оно повествует о том, как Бог стал человеком, и тьма был свет истины, слышимый в пасхальную ночь, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и через него все начало быть, что начало быть. А дальше все Евангелие. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И от полноты его все мы приняли благодать. Ну, что более пасхального может быть? Ведь, да, мы... Пасха — это о воскресении Христа. А само воскресение Христа, оно о чем? Почему оно нам так важно? Почему мы так это переживаем? А потому что Слово стало плотью и обитало с нами, и через Него мы приняли благодать. И теперь мы все с Ним, Он с нами, и мы с Ним. Пасха на самом деле об этом, а не просто о факте воскресения, совершившемся 2500 лет тому назад.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну, что касается пасхальной службы, там ведь все, как каждый год мы слушаем послание Иоанна Златоуста, и в конце службы освящается артос. Еще нужно периодически напоминать многим прихожанам, что такое артос и почему его тут освящают в конце пасхальной литургии. И отдельно хочется поговорить о Великой Вечерне, про которую многие забывают, и очень жалко, что забывают, потому что это такое богослужение, которое, мне кажется, без него вот не хватает чего-то. Несмотря на переизбыток радости, вот без этой пасхальной Великой Вечерни.
Ну, вообще, именно вечером на Пасху, как правило, если мы говорим про Москву, пасхальную вечерню совершает Святейший Патриарх, и верующие из разных храмов, все свободное от богослужения духовенства приглашается в храм Христа Спасителя для того, чтобы вместе с предстоятелем разделить радость Пасхи. В доковидные времена была возможность у каждого человека, и я помню, мы с детьми ездили еще, я помню, даже священником не был, в Богоявленске еще храм Христа Спасителя освящен не был, и была возможность лично прикоснуться к патриарху, подойти, взять его благословение, обменяться с ним пасхальным яйцом. Вот сейчас расстояние между предстоятелем и верующими несколько увеличилось, но все равно так или иначе вы можете разделить с патриархом радость пасхального богослужения на вечерне. А в епархиях точно так же пасхальную вечернюю совершает правящий архиерей. Это очень короткая служба, немногим более чем полчаса. И, как вы сказали, это очень важно. К сожалению, ну, если вдруг вы не поехали, включайте трансляцию. Вот, а вообще я всегда езжу. И как раз я оказываюсь тем самым священником, который не свободен от участия в богослужении, совершаю всегда пасхальную вечерню в своем родном храме. И довольно много народу приходит, и как-то именно вокруг пасхальной вечерни можно позвонить в колокола, потому что, ну, есть такие, так сказать, вот такая информация, что на Пасху можно звонить всю дорогу. На самом деле, это, конечно, не так. Вы можете позвонить тогда, когда на колокольне будет звонарь, который вас встретит, и во многих храмах просто висит расписание даже, когда вы можете подняться на колокольню. Так вот, как правило, вокруг пасхальной вечерни это тоже возможно. Вы можете прийти и позвонить в колокола, и полчаса спеть вместе или послушать вместе с хором Прокимин «Кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса». Великий Прокимин, который 5 раз поется и читается, как раз вот здесь читается воскресное Евангелие, из Евангелия от Иоанна, повествующее о том, как в первый вечер после субботы как раз дверями затворенными Христос явился своим ученикам, и Фомы там не было, вот, и Фома не поверил, но Христос пришел, воскресший Христос, он воскрес и пришел к своим ученикам, чтобы они могли прикоснуться к нему, вот, чтобы они могли увидеть и увериться в чуде воскресения. Поэтому, ну и потом, как ведь у нас обычно проходит Пасха у православных христиан? Мы пришли после ночной службы, мы быстренько что-нибудь съели и, конечно, отправились спать. Если с утра мы с внуками на службу не пошли, которые не были ночью, а мы всегда своих детей таскаем именно на ночную службу, это такая уж традиция, но кто-то пошел с утра, а потом днем мы сели разговляться. И вот все уже объелись, уже все, уже мы все в еде, уже телец упитенный, придите, насладитесь, все объелись, и чего? И вот тут-то надо встать и опять в храм. И тогда на короткую службу, на полчаса всего, И тогда этот праздник, именно вот пасхальный день, он начнется и он завершится пасхальным богослужением. Мы понимаем, что Пасха — это не про разговление и не про еду. Иначе еда способна вытеснить радость праздника. И бедные те люди, для которых Пасха кончается, начавшись только в пасхальную ночь. Не случайно пасхальное богослужение будет продолжаться все семь дней, и в понедельник, и во вторник, и в среду, и крестные ходы, и пасхальные Евангелия, и стихиры Пасхи, и пасхальный канон, все как положено. Просто Пасха не закончилась. И я просто знаю тех людей, которые вот ходили, постились весь пост, причащались, потом пришли на пасхальную ночь, и бах, и что, и все кончилось? Я говорю, да нет, братья, сестры, все только начинается. Просто надо помнить, что вы должны быть в храме теперь каждый день. Вот не случайно каждый день, если вы особенно постились, вы можете каждый день причащаться. Да, вот кто Великий пост не соблюдал, в пасхальную ночь вас допустят до причастия, здесь есть некий дуализм. Потому что, с одной стороны, в богослужебных указаниях, в типиконе прямо написано, что кто пост не соблюдал, не обязательно, конечно, по всей строгости, об этом я сейчас не буду акцентировать внимание, но вот если ты постился как мог, то тогда, а если вот не постился, пренебрег, тогда да не причастишься на Пасху. Это не касается пасхальной ночи. В пасхальную ночь церковь действительно призывает причаститься всех, постившихся и не постившихся. Но вот дальше, на светлой неделе, это время, когда причащаются ежедневно постившиеся Великим постом. Потому что, с одной стороны, действительно, чтобы причаститься, надо пост соблюдать. А с другой стороны, какой пост на светлой неделе? Никакого. И поэтому мы, не постясь, ну, максимум, там, безмясной ужин, если уж вас совсем совесть зазирает, а вообще-то не надо ничего, никакого специального поста нет, кроме евхаристического. С полуночи не едим, не пьем. Вот, и причащаемся святых христовых тайн. Если вы соблюдали весь Великий пост. Вот церковь призывает соблюдавших Великий пост на Пасху причащаться. Поэтому не закончилась Пасха, а она только начинается, она только открывается. Крестный ход каждый день, пасхальный канон каждый день. То есть мы, по сути дела, мы воспроизводим пасхальное богослужение ночное снова и снова, и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и даже в субботу последний крестный ход с освящением Артаса, с раздачей его, с раздачей. Освящение Артаса совершается в пасхальную ночь. Вот, Пасха будет продолжаться всю неделю.
Но помимо постоянно продолжающейся пасхальной службы, которая на протяжении всей светлой недели совершается, на светлой неделе есть еще и особые дни особых воспоминаний церковных, причем они как бы прикреплены именно к дням Светлой Седмицы. И один из таких дней – это вторник.
Иверская.
Да, Иверская. Это в особенности хорошо чувствуешь в Москве, поскольку прославилась та самая привезенная с Афона еще при царе Алексея Михайловича с благословения будущего патриарха Никона список с чудотворной иконой Иверской, прославился именно в Москве. И святыней московской была Иверская. Как встречали ее у Воскресенских ворот, так у Воскресенских ворот и построили для нее часовню.
И про она эту... и остается главной, одной из главных святынь Москвы, потому что не случайно после восстановления тех самых Воскресенских ворот и восстановления Иверской часовни новый список, также на Афоне написанный специально для часовни Иверской. Это единственное место в Москве, в котором ежедневно, в течение всего дня, в течение всего года читаются акафисты Иверской иконы Матери Божией перед ее Иверской иконой. Были попытки подобного общемосковского почитания разных святынь и разных святых. И единственное, что по-настоящему прижилось и осталось, это как раз Иверская часовня. Это лишний раз говорит о том, что это не надуманная история, не просто исторический факт, а это... Иногда это странно выглядит. Там же прям рядышком перед Иверской часовней нулевой километр, вход на Красную площадь, люди стоят с мегафонами и приглашают всех на экскурсию по Москве, и такая вот движуха светская вполне, но при этом... все-таки выводится такой динамик, и постоянно идет в течение всего дня чтение акафиста священником. Это не просто там мирянское чтение, а совершаются молебны, и читается акафист, и люди стоят, и вот хоть 10 человек, но в течение с 8 утра до 8 вечера в Иверской часовне стоят и молятся. Это живая святыня, и очень многие люди, приезжающие в Москву, не с паломнической целью, а вот они идут на Красную площадь, и они все равно заходят в Иверскую, они свечечку поставят, они к иконе приложатся. Это по-настоящему живая святыня.
А как вам кажется, почему? Ведь у нас очень многие почитаемые чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, они связаны с какими-то такими героическими историческими событиями. Где-то какие-то сражения, какие-то города охраняли по молитвам к какому-нибудь образу Пресвятой Богородицы. Даже целое войско могло отступить от стен Москвы, например. А здесь вроде как все тихо, мирно, и никаких вот таких героических событий не связано с такой особой памятью.
Ну, мы с вами часто разговариваем о том, почему тот или иной святой, та или иная святыня оказывается особо почитаемым. И здесь есть несколько моментов. Первое, конечно, это история, связанная с той или иной святыней, и некоторые из них могут или могли происходить вот на глазах, например, русских людей, да, как, например, Владимирская икона Матери Божией, ее заступничество, и особое заступничество от нашествий степных и Тамерлана, и Мехмед-Гирея, и вот поэтому несколько раз в год Владимирская празднуется, потому что она воспринимается как главная защитница южных рубежей. Вот. А есть история, рассказанная и произошедшая до, ведь это действительно история, смотрите, ну, нет у нас таких икон больше, где бы Матерь Божия была с пробитой щекой, из которой истекает кровь. Копием воина-иконоборца прободена она бысть, и чудо свершилось, истекла кровь. Дальше она чудесным образом отправляется к горе Афонской. Дальше ее чудесным образом не сразу ее удается вообще взять. Дальше она не хочет быть в том храме, в котором ее пытаются разместить, и говорит, я буду вратарницей. То есть Иверская икона – это вратарница, охраняющая врата, охраняющая вход. Ну, по-моему, история, которая вот человеку любому зайдет. Не случайно она на воротах города Москвы, около Воскресенских ворот она прямо вот она охраняет Москву. Это первая причина, да, какая-то история рассказанная. А вторая, главная причина, это непосредственное прямое воздействие. Я это однажды ощутил в своей жизни от новописанной иконы. Это была, Иверская икона принадлежит к Матери Божией, путеводительница, к той же, что и Смоленская, вот этот самый типаж, да, а есть... икона Матери Божией Умиления, это как раз Владимирская. Вот однажды я увидел новописанную икону. Она даже не была именно Владимирская, но принадлежала вот к этому типу умиления. И я прямо перед ней встал и идти не мог. Потому что это было просто какое-то чудо прямого воздействия на человека, благодати и силы, исходящие от лика Матери Божией. И я увидел ее в Новоспасском монастыре, в галерее висящей, и потом она исчезла через какое-то время, и я даже не знаю, где она сейчас. Я много раз ее искал и не знаю. Но вот эта память от прямого воздействия, это, конечно, удивительное чудо, когда ты стоишь перед образом Смоленской или Владимирской или Иверской или иконы, и прямо ощущаешь, что Матерь Божия слышит тебя. скорпослушница, «Днесь бы Матерь Божия простирает нам спасающую руку». Человек стоит перед скорпослушницей и ощущает, что Матерь Божия здесь и сейчас простирает ему спасающую руку. И, конечно, чудеса. Это третий фактор, когда человек помолился, попросил и получил просимое. И это удивительный тоже такой момент почитания той или иной святыни, того или иного святого. Как говорится в мемах 90-х годов, работает. Вот. И Иверская икона принадлежит к тем иконам, через которые Матерь Божия помогает людям.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающей Светлой Седмицы. Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери – на этой Светлой Седмице у нас...
Живоносный источник.
Да, у нас живоносный источник. И первое после Богоявления освящение воды.
Уставное.
Да.
Так, конечно, вода освящается. И я как раз, когда готовился к нашей сегодняшней беседе, думал об этом. Действительно, в большинстве храмов молебны совершаются еженедельно, и в нашем тоже. Мы каждое воскресенье освящаем воду, кропим святой водой наших прихожан, и в этом есть, с одной стороны, постоянная пребывающая радость, а с другой стороны, некоторая девальвация этого самого освящения воды. Я помню, мы и в 90-е, и в нулевые годы еженедельно освящали большой бак. Вот. А сейчас мы еженедельно совершаем освящение воды, на нем остаются, на краткий молебен водосвятный остаются, ну, примерно четверть людей, пришедших на божественную литургию, то есть не так мало. Все радуются, всех кропим водой, но мы освящаем всего лишь небольшую кандию, а бак освящаем раз в месяц, раз в два месяца. То есть вот люди перестали таким образом относиться к святой воде. Не в смысле у нас, а, мне кажется, повсеместно. И при этом устав действительно предписывает великое освящение воды на Богоявление, а малое освящение воды тоже несколько раз в год всего. И вот одно из этих освящений – это, конечно, праздник живоносного источника. Поэтому приходите, это вспоминайте историю императора Льва.
Но там надо разобраться все-таки. Живоносный источник – храм, который в честь обновления которого и был установлен этот праздник. Или живоносный источник – икона. Вот тут все вместе. И...
Все вместе. Все вместе. Вот, и поэтому, да, мы вспоминаем историю того, как этот самый источник живоносный... Вообще, я когда читал эту историю, удивительно. Пошел император погулять в Константинополе, не где-нибудь там, не в своей загородной резиденции, а прямо вот в самом центре Константинополя пошел император погулять и увидел заблудившегося в лесу слепого. Вот ведь удивительная история. Оказывается, в центре Константинополя можно было заблудиться в лесу. Вот. И найти неизвестный доселе источник воды, который даровал святому прозрение. Вот. Так что потом на этом месте был построен храм. Тот самый храм живоносного источника. Напомню на всякий случай, что слово «обновление» буквально значит «освящение» по-славянски. То есть многие люди думают «обновление», значит, вот он был, состарился, его обновили. Нет, это именно освящение храма. Оно, как правило, храм построили и ввели в эксплуатацию, осветили. Вот этот праздник и, соответственно, празднуется. Ну, а в дальнейшем мы действительно воспринимаем сейчас в нашей традиции именно икону Матери Божией, живоносный источник, которая привязана, несомненно, к тому самому источнику, от которого исцелялись слепые, и хромые, убогие и прочие. И в нем освящалась вода, потом на праздник Богоявления, вот, ею, когда всякие споры на крещение возникают, купаться, не купаться, все как раз вспоминают древнейшую традицию окунаться в этот самый источник, существовавший в Константинополе. С другой стороны, например, для нашего храма это дьяконский праздник. У нас нашего дьякона рукополагали больше 20 лет назад на праздник живоносного источника. А сейчас у нас новый дьякон, и его тоже опять рукополагали для нашего храма ровно через 20 лет, опять-таки, на праздник живоносного источника. Вот, и у каждого свои ассоциации могут быть связаны с этим праздником. А вообще Святейший Патриарх обычно на живоносный источник служит в Троице Сергиевой Лавре. И это тоже такая давным-давно устоявшаяся традиция, что когда священный архимандрит Троицы Сергиевой Лавры поедет братью и поздравлять с праздником? На живоносный источник.
Ну, помимо двух этих праздников, посвященных двум иконам Пресвятой Богородицы, на Светлой Седмице у нас есть еще такой малопонятный праздничный день, среда, в который празднуется собор преподобных отцов на горе Синай подвязавшихся. Но мне кажется, что в таких местах, как Синай, где с древних времен существовали монашеские обители и монастырь Святой Екатерины, который очень хорошо известен, был всегда в Русской Православной Церкви, и какие-то особенные такие связи были между Русской Церковью и вот именно этой обителью, все-таки мне кажется очень важно, что мы на Светлой Седмице вспоминаем именно Синай, потому что Синай – это не только монастырь Святой Екатерины, это не только сон христианских подвижников, это еще прежде всего гора, на которую взошел Моисей и где он общался с Богом.
Не был никогда, но по слухам, дошедшим до меня, неопалимая Купина пребывает там отпечаток золотого тельца. Вообще события Ветхого Завета, связанные с именем Моисея и дарованием закона, там ко всему этому можно прикоснуться, можно встретить рассвет на Синае.
Ну, в общем, сейчас, наверное, это немножко сложнее, чем несколько лет назад. Но я думаю, что с Божьей помощью эти возможности вернутся, и можно будет...
по-моему, шенген для Египта не нужен.
Ну, дело-то не в шенгене, а дело в том, что там периодически сейчас можно попасть в самую гущу каких-нибудь боевых действий, чего не хотелось бы.
Мы когда... празднуем отцов в Синае и Райфе избиенных.
Избиенных, да.
Ну, соответственно, что если там кого-то избивают, самое время нам там оказаться, сказал он с сарказмом.
Ну, у нас не обязательно ехать на Синай, у нас вон...
Чтобы быть избиенными.
Чтобы быть избиенными.
Это правда.
И всегда так было, вот, пожалуйста.
Это правда. Но, к счастью, многие наши святыни избитые получилось, да. Конечно, это монастырь отца Зосимы на Донбассе, который очень сильно пострадал, и сейчас с Божьей помощью тоже будет восстановлен. Бог даст, и святыни Киево-Печерской лавры вновь станут доступны. Вот, и... Хотя некоторые говорят, что благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь.
Ну, им...
История – удивительная вещь.
Им виднее, да. Тем, которые говорят.
Это как раз отец Зосима так говорил.
Но праздник ведь Светлой Седмицы не заканчивается. Он только начался, и еще ему до Троицы и длится, и длится, и длится. Но мы не умеем так долго. Вот поститься 40 дней – это мы еще можем, а вот праздновать 40 дней – это очень трудно.
Ну, смотрите, на самом деле это возможно. Во-первых, возможно все-таки, ну, как мы украшаем дом к Пасхе, об этом мы уже говорили, да, что дом, темное облачение, как и в храме, меняем на светлые, лампадки синие, обратно возвращаем красные, стоит свежая верба после вербного воскресения, и все как-то вот должно быть... Дома должно быть по-праздничному. Надо украшать дом к Пасхе так же, как мы украшаем дом к Новому году и Рождеству. Да, елки нету, но так или иначе мы можем и гирляндочки повесить, и еще что-то. То есть вот праздничное убранство дома сохраняем раз. Всю светлую неделю вместо утренних и вечерних молитв мы поем пасхальные часы. Учитесь, пожалуйста. Послушайте это сейчас, если вы не совсем человек, не в одиночестве живущий, не имеющий доступа к интернету. Запишите себе и подпевайте пасхальные часы. Они поются на восьмой глаз. Все очень просто. «Аще и во гроб снишел еси бессмертнее». И вот так все. На восьмой глаз поем часы Пасхи. После того, как заканчивается светлая неделя. В будние дни, да, и часы Пасхи можно снова петь на воскресенье до, соответственно, Троицы. В будние дни, которые уже будут потом, после Фоминой недели, мы все равно на молитвах добавляем воскресение Христово видевшее. А если вы вдруг почувствовали, что Пасха куда-то из вашего сердца улетучивается, возвращайте обратно пасхальные часы. Никто вас за это не осудит. Наоборот, если вам нужно вернуть пасхальное настроение, пожалуйста, его возвращайте. Вот. Соответственно, сама природа, сама погода весенняя, посещение храма по воскресеньям. Например, во многих храмах существует такая традиция, и в нашем храме мы тоже эту традицию возродили, когда по воскресным дням, по окончании божественной литургии, совершается пасхальный крестный ход. И вы можете поучаствовать. Во многих храмах эта традиция жива, и вы приходите в храм в воскресный день, и на жен мироносец, и на расслабленного, и все как бы там дальше, дальше, дальше. И вы можете снова покричать «Христос воскресе!», порадоваться, услышать на крестном ходе пасхальный канон. Поэтому радуемся.
Ну, пока-то мы еще и одного раза не кричали, нам это еще только предстоит.
Так вот, я все время, слушая вас и себя, не могу. Я уже, конечно, тремя ногами в Пасхе и понимаю еще, наша сегодняшняя радиопередача уже вывела меня из пространства Великой Субботы и отправила в Пасху. Ну, я думаю, что я надеюсь, что тех наших радиослушателей, вот это предвкушение Пасхи, мы с вами, да, давайте вернемся немножко назад, да, мы еще сейчас все-таки вечер Великой Субботы, вот, и несколько часов нам предстоит еще ждать наступления Пасхи, но тут важно помнить, что Христос всегда с нами, Он всегда воскрес.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», с вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. С наступающим вас великим праздником!
«Седмица» на радио «Вера».